подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Тридцать седьмая. Моя учительница из приготовительной школы. Сегодня к нам пришла в гости моя прежняя учительница из приготовительной школы как раз в ту минуту, когда с мамой мы собирались отнести немного белья одной бедной женщине, о которой писали в газете. Учительница уже с год как не была у нас в гостях. Мы все очень обрадовались ей. Она всегда такая же маленькая, худенькая. Еще бледнее она стала, чем в прошлом году. Несколько седых волос прибавилось, и все покашливает. Мама сказала ей: «А здоровье-то, дорогая моя, вы мало на него обращаете внимание». «Что за беда?» — ответила учительница со своей оживленной и в то же время грустной улыбкой. «Вы постоянно говорите и слишком громко», — прибавила мать, «и утомляетесь чересчур с девочками». Мама говорила правду. Учительница постоянно говорит в классе. Помню, когда бывало училась у ней, она постоянно говорит для того, чтобы дети не развлекались и научились чему-либо полезному. При этом она весьма часто показывала нам интересные картины из священной и гражданской истории и очень хорошо объясняла их. Как легко и приятно было учиться у такой наставницы! Никогда она не кричала, не наказывала нас. В этом не было никакой надобности. Все любили ее, и все охотно слушались ее слов. Я, наверное, знала, что она придет к нам, так как она никогда не забывает своих учениц и целыми годами помнит их по именам. В дни экзаменов она бежит к начальнице, чтобы просить, какие отметки они получили. Она поджидает их у выхода и просматривает их сочинения, чтобы видеть, успевают ли они в учении. Многие ученицы навещают ее даже тогда, когда кончают гимназию. Сегодня она вернулась совсем усталая из картинной галереи, куда водила своих учениц. Как и в прошлые годы, она каждый четверг водит детей в какой-нибудь музей и объясняет им все, что там находится. Бедная учительница! Она опять похудела, но она все такая же бодрая и всегда так оживляется, когда говорит о своей школе. Она захотела снова взглянуть на ту кровать, где я лежала больная года два тому назад и на которой спит теперь мой брат. Она торопилась от нас, чтобы сходить навестить одну из своих учениц, больную грудью, да еще ей надо было целую кипу тетрадок поправить на целый вечер работы, да еще урок дать одной лавочнице. «Ну что, Лена, — сказала она мне, уходя, — любишь ли ты еще свою прежнюю учительницу теперь, когда решаешь трудные задачи, пишешь длинные сочинения?» Потом она поцеловала меня и сказала: «Ну смотри, Лена, не забывай меня». «О, моя добрая учительница, конечно, я никогда не забуду вас. Даже когда стану совсем большой, то буду навещать вас и ваших учениц. И всякий раз, когда пойду мимо школы и услышу голос учительницы, мне покажется, что я слышу ваш голос. И я вспомню слова о двух годах, проведенных в вашем классе, где я столькому выучилась, где я видела вас часто больной и усталой, но всегда хлопочущей для нас, всегда снисходительной, огорчавшейся, если кто-либо из нас привыкал неправильно писать. Я видела вас, всегда доброй и заботливой, как мать. Никогда, никогда я не забуду вас, моя добрая учительница». Thank you. 38. Учительница Доброва. В Одессе умерла от горловой чахотки народная учительница села Михайловского Акерманского уезда Мелания Дмитриевна Доброва. Фамилия эта как нельзя более подходила к ее носительнице. Она была учительницей по призванию, а не по нужде. На первом плане у нее стояло только одно искреннее желание просвещать крестьянских детей. И с первых же дней своего учительства Мелания Дмитриевна, деликатная, внимательная, терпеливая, ласковая, завоевала расположение учащихся мальчиков и девочек. Но вот над Михайловцами стряслась беда. Это было в 1900 году, когда неурожай посетил Акерманский уезд. Начался период времени доедания, голода, и выдача жалования учительницы прекратилась. «Прости, родная», — говорили крестьяне своей любимой учительнице, «и сама видишь, какая у нас нужда. На хлебушек даже нет. Сами живем впроголодь». «Да Господь с вами», — ласково отвечала учительница, «разве я не понимаю, не вижу вашей нужды, вы обо мне не заботьтесь. Как-нибудь перебьюсь, вы же живете, ну и я жить буду». Своих собственных средств у Добровой не было, и она наравне с населением деревни терпела крайнюю нужду, но не оставляла своего любимого дела и продолжала ходить в школу. Начальство, ввиду полного истощения средств, предложило временно закрыть школу. Но Мелания Дмитриевна не согласилась и ответила, что сумеет перебиться трудное время. Предложили ей, наконец, перевестись в другую школу, в уезд, который не чувствовал бедствия и неурожая, и обещали своевременную уплату жалования, но она отказалась от этого и осталась голодающей Михайловке, осталась для того, чтобы пить горе из одной чаши со своими учениками, ученицами и их родными. В деле устройства даровой столовой Доброва принимала самое горячее, самое деятельное участие. Целых 15 месяцев прожила эта добрая и, должна сказать, великодушная, народная учительница в труде, холоде и голоде и нажила чахотку. Но из Михайловки она уехала лечиться только тогда, когда убедилась, что я детище, школа передана в верные руки. Мир ее праху. Тридцать девятое. Берегите детей. Все мы старшие, когда случимся среди младших, не забудем, что мы в дорогом плодовом саду, что вокруг нас слабые побеги, которые мы можем и укрепить, и загубить. Душа ребенка — богатая плодородная земля, в ней что ни посеешь, растет быстро и пускает корни глубоко. Важные вопросы. Что сеем мы? Чему детей учим? Какие примеры они берут с нас? Жалко бывает видеть в саду молодое деревцо, сломанное ветром, больно глядеть на цветок, раздавленный грубою ногою. Берегитесь же набросить тень на чистую детскую душу, осквернить хотя бы каплею грязи невинность ребенка. В плодовом саду мы оберегаем каждое деревце от хищных птиц, укрываем побеги соломой от морозов. Неужели же душа ребенка стоит меньше, чем яблоня или вишня? 40. Бедственная слепота. Одна девочка была слепа от рождения. Путем операции ей возвратили зрение, но к свету приучать ее нужно было постепенно, и ее долго держали в полутемных комнатах. Наконец, мать вывела ее на простор, и она, увидев землю и небо, воскликнула: «О, мама, почему же ты мне не сказала, как прекрасен Божий мир?» Мать прослезилась и отвечала: «Милая дочь, много раз я пробовала тебе об этом рассказать, но ты не принимала к сердцу моих слов. Теперь ты восторгаешься, потому что видишь сама». Точно так бывает с каждым из нас, пока наше духовное око, сердце не отверзлось. Из одних описаний мы никогда не постигнем, как отрадна теплая вера в Бога, близость к Нему и послушание Ему в делах нашей жизни. Пока мы далеки от Бога, мы живем во мраке и томлении. Молись, человек, Господу Иисусу, чтобы Он снял слепоту с твоих очей и наполнил твою душу небесным восторгом. Сорок первое. Елизавета Блекуэль. Первая женщина-врач. Елизавета Блекуэль родилась в 1821 году в Англии, в Бристоле. Семья была большая, дружная, и детство Елизаветы прошло мирно и весело. В 1832 году родители её должны были переехать в Америку. Там дети учились в школах, а дома развивались под благотворным влиянием взрослых членов семьи. Дети уже подросли, когда отец умер, семья осталась без средств, и всем пришлось зарабатывать себе хлеб. Елизавета и ее сестры открыли школу. Брат взял место, и все деятельно принялись за работу. Около года Елизавета пробыла начальницей училища в соседнем городе, но когда средства семьи поправились, она вернулась домой. Однако мирная жизнь дома не удовлетворила ее. Чтение, музыка, занятия языками. Все это было интересно, но не казалось ей серьезным, настоящим делом. Она мечтала о таком деле, которое приносило бы пользу людям. Случайно ей пришла в голову мысль заняться медициной. В то время женщин-врачей еще не было, и Елизавета решила сделаться врачом. Она поделилась своей мыслью с знакомыми и друзьями, но ни у кого не нашла поддержки. Многие пробовали отговаривать Елизавету от ее плана, иные говорили, что занятие медициной не по силам женщине. Другие спрашивали, где же она будет учиться, потому что в мужские медицинские школы ее, конечно, не примут. Находились и такие, которые говорили, что женщине неприлично быть врачом, что это не женское дело. Но Елизавета не испугалась всех этих толков. Она твердо решилась добиться своего. Прежде всего надо было достать денег. И вот Елизавета поступила учительницей музыки, чтобы скопить себе нужную сумму. Между уроками, в немногие свободные часы, она подготовлялась к своим будущим занятиям, изучала латинский и греческий языки, читала медицинские книги. Через 2 года, скопивши нужную сумму, она отправилась в Филадельфию, где было 4 медицинских школы, но напрасно добивалась она доступа в какую-либо из этих школ, напрасно обращалась с просьбами ко всем профессорам, иные только смеялись над странной девушкой, вздумавшей сделаться врачом, другие прямо объявляли, что она просит невозможного, третьи даже принимали ее за сумасшедшую. Елизавета не упала духом от этой неудачи. Она послала прошение во все школы Нью-Йорка. Отказ получился и оттуда. Тогда она достала список всех медицинских школ Северных Штатов и послала прошение в 12 из этих школ. Отказы приходили один за другим. Елизавета начинала уже терять всякую надежду, как, наконец, получила письмо из маленького города Женевы в Нью-Йоркском штате. В письме было согласие принять девушку в число студентов медицинской школы, студенты, которым было предложено самим решить, допустить ли ее в школу или нет, согласились на это. С волнением и радостью поехала Елизавета в Женеву. Приезд ее в город ожидался с нетерпением. Всем любопытно было взглянуть на удивительную девушку, которая первая проникла в медицинскую школу. Разговоров об этой девушке было множество. Кто уверял, что она помешанная? Кто выдумывал еще худшее? Многие просто поднимали ее на смех. Целая толпа собралась смотреть, когда она в первый раз пошла в университет. Мальчишки бежали за ней, на нее указывали пальцами. Тяжело было положение молодой девушки, одной в чужом городе, среди людей, которые сторонились и не понимали ее. Студенты-товарищи, впрочем, приняли ее хорошо. Им тоже казалось странным появление среди них этой скромной девушки в простом темном платье, но они не позволяли себе ни насмешек, ни шуток. Этот прием ободрил Елизавету, и она с жаром принялась за работу. Скорая простота и серьезность заслужили всеобщее уважение. Студенты оценили в ней хорошего товарища, а профессора не могли не отдать справедливости ее способностям и усердию. Елизавета была из лучших по занятиям. Но вот курс окончен. На торжество раздачи дипломов собралось огромное общество. Профессора, студенты, городские жители. В толпе студентов скромно стояла тоненькая девушка в черном платье. Вот раздалось ее имя. Она подошла к трибуне и при громе аплодисментов, рукоплесканий получила свой диплом, название женщины-врача. Торжество Елизаветы было полное. К ней подходили и знакомые, и незнакомые люди, жали ей руку, горячо поздравляли ее, удивлялись ее характеру и настойчивости. Все, кто прежде смеялся над ней, точно раскаявшись, приветствовали самым искренним образом первую женщину-доктора. Итак, звание врача было получено. Знания, равные знаниям врача мужчины, были приобретены. Оставалось приложить эти знания к жизни. Но это оказалось не так легко. С Елизаветой были любезны, ей удивлялись, Ее поздравляли, но когда она искала себе работы, из этого ничего не выходило. В Париже, куда она поехала по окончании курса, ее допускали осматривать больницы, но не позволяли работать в них. С большим трудом она получила позволение работать в лондонской больнице, но и тут имела немало неприятностей. Вернувшись в Нью-Йорк, Елизавета вздумала заняться частной практикой. Все знали, что она отлично кончила медицинскую школу, что она занималась много и добросовестно, однако никто не шел лечиться к ней. Так велико было недоверие к женщине. Целых 7 лет ни одна больная не обратилась к ней за советом. На просьбу о месте при больнице получался отказ. Тяжело было на душе Елизаветы. Глубоко оскорбляло ее такое отношение к ней. Денежные дела ее также были очень плохи, потому что заработка у нее не было. Однако мужественная девушка и тут не упала духом. Ей не удавалось практиковаться. Она стала писать статьи по медицине и читать лекции. Статьи и лекции показывали, как основательны были занятия женщины-врача, и доверие к ней росло. Но Елизавета хотела показать свои знания и на практике, на деле. Она задумала устроить собственную больницу. Дело это было нелегкое. Надо было добиться разрешения, собрать деньги. Помощницами Елизаветы были ее сестра и еще одна девушка. Обе они тоже получили докторские дипломы. После Елизаветы добиться этого было уже гораздо легче. 3 женщины деятельно принялись за работу. Они достигли своей цели. Больница для женщин и детей была открыта. Умелый уход, внимательное отношение к делу, отличное лечение привлекали все новых и новых больных. И больница ее получила большую известность. Елизавета усердно работала и как врач, и как распорядительница. Но когда больница прочно устроилась, она передала ее своей сестре, а сама уехала в Англию. Елизавете хотелось как можно шире распространить мысль о женском медицинском образовании. В разных городах Англии она прочла несколько публичных лекций, в которых доказывала способность женщин к медицинскому делу. И самый пример Елизаветы и ее вдохновенный призыв к работе подействовали на общество. Женщины и девушки начали изучать медицину, стали открываться особые женские медицинские школы. В одной из них Елизавета стала профессором. Начатое ею движение разрослось. Теперь за границей женщин принимают в университеты вместе со студентами. У нас в России, в Петербурге, недавно открыт особый женский медицинский институт. Получить медицинское образование женщине теперь уже не трудно. Сотни женщин посвящают себя великому делу помощи ближним, несут свои знания в деревни, села и города. Идти по проложенному пути уже легко, трудно начало. Тяжелы первые шаги, терниста непроторенная дорога. По такой непроторенной дороге пришлось идти без поддержки и сочувствия отважной Елизавете Блекуэль. И имя этой замечательной и самоотверженной женщины не должно быть забыто.